Личный секретарь и все остальные люди, работающие с Шиллером, знали, чего ждет от них хозяин. Все было в точности, как требовалось. Готтхольд фон Шиллер оглядел внутреннее убранство сборного домика с одобрением. Хелм не терял времени даром и, как следует, подготовился к прибытию босса. Личные апартаменты немца занимали половину длинного сооружения. Они отличались спартанской простотой и одновременно были совершенно стерильны. Одежда висела в шкафу, а косметические средства и лекарства стояли в шкафчике в ванной. Личная кухня полностью оборудована и заполнена продуктами, а повар-китаец прибыл на фальконе, чтобы готовить любые обеды, которые потребует хозяин. Фон Шиллер был вегетарианцем, не курил и не пил. 20 лет назад он был знаменитым чревоугодником, любившим тяжелую пищу Шварцвальда, рейнские вина и черный табак с Кубы. Тогда Шиллер страдал ожирением, и его двойной подбородок свешивался на воротник. Теперь, несмотря на возраст, миллиардер был худ, подтянут и бодр, как гончий пес. Наступила осень его жизни, и теперь магната привлекали удовольствие разума и эмоций, а не тела. Он больше ценил неодушевленные объекты, чем живых существ, животных или людей. Камень, резьбу на котором сделали мастера, умершие тысячи лет назад, мог возбудить его больше, чем самая прекрасная молодая женщина. Фон Шиллер ценил порядок и полный контроль. Власть и обладание уникальными предметами стали его настоящей страстью теперь, когда тело постепенно утрачивало вкус к животным удовольствиям. Каждый предмет огромной и бесценной коллекции древних сокровищ Шиллера был найден какими-то другими людьми. Но теперь наступил его последний и единственный шанс сломать печати на могиле фараона и стать первым человеком за 4000 лет, который увидит ее содержимое. Быть может, в этом чувствовалось... Странная надежда на бессмертие, но фон Шиллер был готов заплатить за открытие сколько угодно золота и человеческих жизней. За эту страсть коллекционера уже умерло немало людей, но его не волновало, будут ли другие жертвы. Любая цена не слишком велика. Фон Шиллер бросил взгляд в зеркало, висевшее на стене напротив кровати, и поправил густые грубые темные волосы. Разумеется, они были крашены, одна из последних оставшихся забот о внешности. Потом немец прошел по деревянному полу собственной комнаты и открыл дверь, ведущую в длинный зал совещаний, который станет штабом на ближайшие дни. Сидящие вокруг стола немедленно поднялись на ноги, раболепно глядя на хозяина. Фон Шиллер встал во главе длинного стола, поднявшись на деревянный брусок, покрытый ковром, положенный туда личным секретарем. Этот брусок повсюду путешествовал вместе с ним. Высотой 9 дюймов он служил миллиардеру возвышением, с которого можно смотреть на всех людей сверху вниз. Неторопливо обведя взглядом собравшихся в комнате, немец дал им постоять. Благодаря бруску он был выше их всех. Сначала миллиардер обратил взгляд на Хелма. Техасец работал на него более 10 лет, абсолютно надежный. Хелм отличался физической и духовной силой. Он без колебаний пошел бы за фон Шиллером куда угодно. Его можно было отправить в любую точку планеты, от Заира до Квинсленда, от полярного круга до экваториальных лесов, и везде Хелм выполнял работу с наименьшим шумом и минимальными последствиями. Он был жесток, но скрытен. Хелм, как хорошая охотничья собака, чуял волю патрона. С Хелма фон Шиллер перевел взгляд на женщину. Утте Кемпер была его личным секретарем. Она организовывала всю жизнь миллиардера, начиная от еды и бруска до лекарств и деловых встреч. Ни один человек не мог встретиться с Шиллером, не договорившись предварительно с ней. Кроме того, Кемпер отвечала за связь. Электронное оборудование, занимавшее целую стену дома, было ее ведомством. Утта могла пробиться сквозь эфир с легкостью почтового голубя, летящего домой. Ему не встречалось еще другого человека, мужчины или женщины, который бы столь же уверенно знал все в этой области, от устаревшей азбуки Морзе до пакетной передачи данных и случайных сигналов. Кемпер находилась в идеальном женском возрасте, около 40 лет, стройная, со светлыми волосами, чуть раскосыми зелеными глазами. Она напоминала молодую Марлен Дитрих. Жена фон Шиллера, Ингмар, была инвалидом последние 20 лет, и пустоту в его личной жизни заполнила Утте Кемпер. И все же ее роль была куда сложнее, чем просто исполнение обязанностей секретаря или жены. Когда миллиардер познакомился с Утте, она занимала очень высокую должность в техническом отделе немецкой национальной коммуникационной сети, а по совместительству работала порноактрисой не ради денег, а из любви к делу. Копии ее фильмов, снятых в то время, хранились среди самых ценных вещей фон Шиллера после коллекции египетских древностей. Как и Хелм, Кемпер не ведала малодушия. Не было ничего, что эта женщина не сделала бы для Шиллера или не позволила бы сделать с ней, выполняя его самые безумные фантазии. Она вытворяла с ним невероятные вещи, оставаясь единственной женщиной, все еще способной довести миллиардера до оргазма. Но даже это случалось все реже и реже. И всякий раз сексуальное удовлетворение было менее полным. Перед Утте на столе находилось записывающее оборудование. В обязанности личного секретаря входило вести записи встреч и разговоров. Теперь фон Шиллер перевел взгляд с этих доверенных лиц на двух других мужчин за столом. Полковника Ногу он увидел впервые сегодня утром, выйдя из вертолета Jet Ranger, привезшего его из Адис-Абебы в базовый лагерь возле ущелья Нила. Он очень мало знал о полковнике, помимо того, что его выбрал Хелм. Сам фон Шиллер остался не столь высокого мнения о Ногу. Квентон Харпер и египтянка ускользнули из его ловушки. Довольно давно работая в Африке, фон Шиллер привык не доверять черным и старался вести дела с европейцами. Однако он понимал, что сейчас услуги Ногу незаменимы. В конце концов, этот человек — военный комендант всего Южного Гаджама. Несомненно, когда полковник сыграет роль, его уберут. Хелм позаботится об этом, а его боссу незачем вникать в детали. Фон Шиллер посмотрел на последнего человека за столом. Итак, еще один, незаменимый на текущем этапе. Именно Нахут Гудаби обратил его внимание на существование седьмого свитка. Оказывается, какой-то английский автор написал историю, основанную на переработке того, что было сказано в свитках. Но фон Шиллер не читал художественной литературы ни на немецком, ни на других четырех иностранных языках, которыми свободно владел. Без Нахута он не узнал бы о свитках Таита и пропустил бы такую уникальную возможность. Египтянин обратился к нему, как только Дурайт Аль-Симма закончил перевод свитков. В этот момент впервые подняли вопрос о существовании неизвестного фараона и его могилы. С тех пор они постоянно поддерживали контакт. Когда же Аль-Симма и его жена начали слишком быстро продвигаться вперед, фон Шиллер приказал Нахуту избавиться от них и доставить ему седьмой свиток. Теперь древний манускрипт стал настоящей звездой его коллекции. Он был заперт вместе с другими древними сокровищами в подземном хранилище из стали и бетона под Шлоссом, в его личной резиденции, в его орлином гнезде. Несмотря на это, оказалось ошибкой поручить Нахуту щекотливую задачу избавиться от доктора Аль-Симмы и его жены. Стоило послать профессионалов, но египтянин настаивал, что справится сам, и ему хорошо заплатили за работу, на которую он оказался не способен. Нахута тоже придется со временем убрать, но сейчас он был нужен фон Шиллеру. Без сомнения, в области египтологии и знания иероглифов Нахут Гудаби сильно превосходил фон Шиллера. Он мог читать свитки словно письмо друга, в то время как немец был вынужден разгадывать каждый символ, часто справляясь в специальных пособиях. И даже тогда миллиардер мог не уловить тончайшие оттенки смысла. Без помощи Нахута немецкий магнат даже не надеялся решить загадки, стоящие на пути к гробнице фараона Мамоса. Такова была команда, собравшаяся перед Шиллером и ждавшая начала. «Садитесь, пожалуйста, фройлен Кемпер», — наконец сказал немец. «И вы, джентльмены, тоже. Давайте начнем». Фон Шиллер остался стоять на бруске во главе стола. Ему нравилось возвышаться над другими. Маленький рост унижал его с самых школьных дней, когда товарищи прозвали его «Пипа Короткий». Фройлен Кемпер будет записывать все сказанное здесь. Также она раздаст сейчас папки с документами, которые соберет после окончания встречи. Я хочу дать вам ясно понять, что никакая часть этих материалов не должна покинуть комнату. Они крайне конфиденциального характера и принадлежат только мне. Я приму строгие меры против тех, кто нарушит это указание. Пока Утте раздавала папки, фон Шиллер смотрел на каждого. По выражению лица миллиардера можно было понять, каким будет наказание за нарушение запрета. Потом глава собрания открыл папку, лежащую перед ним, и встал, опираясь на сжатые кулаки. «Вы видите перед собой копии фотографий, добытых в лагере Квентон Харпера. Пожалуйста, внимательно посмотрите на них». Все открыли свои папки. Со времени нашего приезда у доктора Нахута была возможность изучить их, и он придерживается мнения, что они подлинные. Стелла на фотографиях представляет собой памятник древнеегипетского происхождения, относящийся к Второму Междуцарствию, то есть примерно к 1790 году до нашей эры. Вы хотите что-нибудь добавить, доктор?
Благодарю вас, герр фон Шиллер.
Приторно улыбнулся Нахут, но в темных глазах египтянина стоял страх. В немце было что-то холодное и бесстрастное, пугавшее его. Шиллер не проявил никаких эмоций, приказывая организовать убийство Дурайда Аль-Симма и его жены. Нахут сознавал, что столь же спокойно этот человек прикажет убить и его. Теперь египтянин понимал, что сидит на спине тигра.
«Я бы хотел немного уточнить ваше утверждение. Стелла на снимках кажется подлинной. Разумеется, точное мнение я смогу высказать, когда увижу сам каменный памятник».
«Я принял во внимание эту поправку», — кивнул фон Шиллер. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить способ получения Стеллы для вашего осмотра и вердикта». Он взял со стола глянцевый отпечаток, сделанный Утте с оригинала утром в лаборатории. Искусство фотографии значилось среди ее многочисленных талантов и умений, и Кемпер проделала очень хорошую работу. Копии фотоснимков, переданные Хелмом в Гамбург, были размытыми и нечеткими, но их оказалось достаточно, чтобы Шиллер бросился в Африку. Теперь он держал в руках полноцветные копии, и его душило возбуждение. Все помолчали, пока коллекционер любовно гладил фотографии. Если Стелла и вправду подлинная, как ему инстинктивно казалось, тогда она одна стоила всех этих денег и человеческих жизней. Перед ним чудесное сокровище, достойное оригинала седьмого свитка, уже находящегося в его коллекции. Состояние этого камня после 4000 лет просто невероятно хорошее. Готтхольд фон Шиллер желал его как мало что за всю свою долгую жизнь. Ему потребовалось сделать колоссальное усилие, чтобы временно забыть об извращенной страсти и заняться стоящей перед ними задачей. Однако, если принять как данность, что Стелла настоящая, доктор, вы можете сказать или точнее предположить, где она находится и куда стоит направить поиски. Я полагаю, что ее надо рассматривать вместе с окружающим пространством, герр фон Шиллер. Нам следует изучить остальные снимки, добытые полковником Ногу. Тем более, что фройлен Кемпер столь хорошо их скопировала. Нахут отложил в сторону одну фотографию и выбрал из стопки другую. Например, вот эту. Остальные порылись в папках и достали такие же. Если изучить задний план фотографии, то вы увидите, что за Стеллой находится стена какой-то пещеры. Египтянин посмотрел на фон Шиллера, который ободряюще кивнул. Кроме того, там присутствует дверь с решетками. Нахут отложил снимок в сторону и взял другой. Теперь смотрите сюда. Это фотографии совсем другого предмета. Как я полагаю, это роспись, сделанная на штукатуренной стене или голом камне пещеры, например, в раскопанной могиле. Кажется, ее сделали через решетку, на которую я обратил внимание на первой фотографии Стеллы. Фреска, скорее всего, египетская, судя по общему стилю. Собственно говоря, она напоминает настенные рисунки, украшавшие могилу царицы Лострис в Верхнем Египте, где и были обнаружены подлинные свитки Таиты.
«Да-да, продолжайте», — поддержал ученого фон Шиллер.
«Хорошо. Используя решетку как связующее звено, можно смело предположить, что Стелла и фреска находятся в одной и той же пещере или гробнице».
«Если это так, то все же где Квентон Харпер сделал эти снимки?» — сердито нахмурился миллиардер, глядя на каждого из присутствующих по очереди.
Все пытались избежать взгляда его пронзительных синих глаз.
«Полковник Ного», — обратился немец, — «это ваша страна. Вы хорошо знаете местные условия. Давайте послушаем, что об этом думаете вы».
Полковник Ного покачал головой. «Этот человек ошибается. На фотографиях не египетская могила».
«Почему вы говорите это?» — возмущенно спросил Нахут. «Что вы знаете о египтологии? Я провел 25 лет...»
«Подождите!» — заставил его замолчать фон Шиллер и посмотрел на Ногу. «Продолжайте, полковник».
«Я согласен, что ничего не знаю о египетских могилах, но эти фотографии сделаны в христианской церкви».
«Почему вы так думаете?» — резко спросил Нахут, знания которого поставили под сомнение.
«Позвольте сказать, что я был рукоположен в священнике 15 лет назад. Потом я разочаровался в христианстве и других религиях, оставил церковь и стал солдатом. Я говорю все это, чтобы вы поверили. Мои слова опираются на прочное основание».
Полковник немного злобно улыбнулся Нахуту.
«Посмотрите на первый снимок, и вы увидите на заднем плане, рядом с решеткой, очертания человеческой руки и стилизованные изображения рыбы, Это символы эфиопской церкви. Вы увидите их в любом храме, куда ни зайдете». Каждый из присутствующих посмотрел на фотографию, но ни один не стал высказываться до фон Шиллера.
«Вы правы», — тихо проговорил немец. «Здесь действительно рука и рыба.
Но я уверяю вас, иероглифы на стеле, фресках и деревянном гробе египетские». Яростно защищался Нахут. «Я готов поставить на это свою жизнь».
Нога покачал головой и продолжил спор. «Я знаю, о чем говорю».
Фон Шиллер поднял руку, призывая обоих к молчанию, пока обдумывал проблему. В конце концов он принял некое решение.
«Полковник Ного, покажите мне на спутниковой фотографии место лагеря Куэнтон Харпера. Ну, где вы добыли эти снимки?»
Ного поднялся, обошел стол и встал рядом с Шиллером. Наклонившись, полковник ткнул пальцем в место слияния Дандеры и Нила. Спутниковый снимок ущелья некогда принадлежал Куэнтон Харперу и был захвачен во время набега на его лагерь. Там имелось множество пометок цветным маркером, сделанных, по мнению Нога, англичанином.
«Здесь, сэр. Видите, Куэнтон Харпер обвел место зеленым кружочком.
Теперь покажите мне ближайшую коптскую церковь».
«Да, герр фон Шиллер. Она здесь тоже есть. Куэнтон Харпер пометил ее красным цветом. Она находится всего в миле от лагеря. Монастырь святого Фрументия».
«Вот и ответ», — проговорил миллиардер, все еще хмурясь. «Коптские и египетские символы вместе. Монастырь». Все присутствующие уставились на фон Шиллера, не смея подвергать сомнению выводы босса.
«Я хочу, чтобы монастырь обыскали», — тихо промолвил немец. «И не оставили без внимания ни единой комнаты, ни единого дюйма стены». Он повернулся к Ногу. «Вы можете отправить туда ваших людей?»
«Разумеется, герр фон Шиллер. У меня всегда был человек в монастыре. Один из монахов подкуплен. Кроме того, в Гаджаме действуют законы военного времени. Я командующий и имею полномочия искать преступников, диссидентов и бандитов везде, где они могут скрываться».
«А согласятся ваши люди зайти в церковь, чтобы исполнить свой долг?» — спросил Хелм.
«А как вы сами? У вас нет религиозных предрассудков? Может возникнуть необходимость, как бы лучше выразиться, осквернить святое место?»
«Я уже объяснил, что отрекся от религии в пользу иных, более мирских ценностей. Я с радостью разрушу такой рассадник суеверий, как монастырь святого Фрументия. Что касается моих людей, то я выберу только мусульман и язычников, враждебных кресту и всему, что связано с ним. Уверяю вас, с этим трудностей не возникнет».
«А как вы объясните случившееся вашему начальству в Аддис-Абебе? Я не хочу быть связанным с подобной операцией в монастыре», — произнес фон Шиллер.
«Высшее командование разрешило мне предпринимать любые действия против диссидентов, действующих в ущелье Абая. У меня довольно поводов для обыска монастыря».
«Мне нужна эта стела. Любой ценой. Вы поняли меня, полковник?»
«Я прекрасно вас понял, герр фон Шиллер».
«Как вы, должно быть, знаете, я не скуплюсь по отношению к тем, кто мне верно служит. Добудьте стелу в хорошем состоянии, и вы будете щедро вознаграждены. И можете обращаться за любой помощью к мистеру Хелму, включая использование персонала и оборудования, принадлежащего Пегасу».
«Я хочу использовать ваш вертолет. Это поможет сэкономить массу времени. Отправлю людей в монастырь завтра утром, и если камень там, то к вечеру он будет у вас».
«Прекрасно. Возьмите с собой доктора Гудаби. Он должен искать другие ценности и переводить все надписи, которые вы найдете в монастыре. Пожалуйста, снабдите его военной формой. Он должен походить на ваших солдат. Я не хочу неприятностей с властями на таком раннем этапе».
«Мы отбудем, как только станет достаточно светло, чтобы взлететь. Я немедленно начну приготовление».
Тума Ного отсалютовал фон Шиллеру и бодро вышел из дома.